Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы нашей программы. Президент Чечни против правозащитного центра «Мемориал». Александр Бердников остается на посту главы Республики Алтай еще на один срок. Переговоры в Минске о транзите российской электроэнергии через территорию Белоруссии. Репортажи и интервью на эти и другие темы. А также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Московский городской суд сегодня отложил рассмотрение кассационной жалобы на решение о частичном удовлетворении иска о защите чести и достоинства президента Чечни Рамзана Кадырова к правозащитному центру «Мемориал» и руководителю «Мемориала» Олегу Орлову. Следующее заседание состоится 21 января. Олег Орлов после окончания сегодняшнего заседания назвал это бессмысленным затягиванием процесса. В прямом эфире из Мосгорсуда корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде. Вероника, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Михаил. Судебное заседание отложено в связи с тем, что сегодня адвокат Рамзана Кадырова Андрей Красненков представил письменное возражение на кассационную жалобу правозащитного центра «Мемориал» и его главы Олега Орлова. Сам Орлов считает, что процесс затягивает, а адвокат «Мемориала» Сергей Давидис отметил в интервью «Радио Свобода», что представление возражений в письменном виде является правом, но не обязанностью сторон в кассационном рассмотрении. Кроме того, адвоката удивляет, почему это возражение не было представлено заранее. Время для этого было предостаточно. Давидис был готов ознакомиться с документом прямо в зале судебного заседания. Тем не менее, суд предпочел это заседание перенести. Впрочем, сам Олег Орлов и его коллеги по «Мемориалу» не ждут, что их кассационная жалоба будет удовлетворена. По их мнению, решение Тверского суда было политическим и вряд ли его отменят. Я напомню, что было вынесено решение взыскать с правозащитников 70 тысяч рублей. Рамзан Кадыров счел клеветническим заявление Олега Орлова о том, что глава Чеченской республики несет ответственность за убийство правозащитницы Натальи Стемировой, работавшей в Грозном. Прежде всего, подчеркну, речь идет здесь о политической ответственности. Я напомню, что в отношении Олега Орлова возбуждено также уголовное дело за клевету. Сейчас в рамках этого дела ведется расследование, идут допросы свидетелей. Михаил?
Спасибо, Вероника. В прямом эфире из Московского городского суда была корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде. Госсобрание Республики Алтай сегодня наделило полномочиями губернатора Александра Бердникова, кандидатура которого была предложена президентом России Дмитрием Медведевым в начале января. Накануне рассмотрения кандидатуры Бердникова на пост губернатора в республике прошли акции протеста против его назначения. Бердников, напомню, возглавляет республику с 2005 года. Подробности и комментарии у корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камыша. Виталий сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день. Перед началом заседания у входа в здание Госсобрания Республики Алтай прошел пикет, участники которого выразили свое негативное отношение к внесенной президентом кандидатуре главы республики. По их словам, они собрались, чтобы оказать моральную поддержку депутатам Госсобрания, планирующим голосовать против утверждения Александра Бердникова. А депутатам, планирующим проголосовать за Бердникова, они хотели напомнить о том, что жить нужно по совести. Акция была согласована с администрацией Госсобрания Горно-Алтайска, и в ней приняли участие около 50 человек. Редактор Горно-Алтайской газеты «Листок» Сергей Михайлов подчеркивает, что голосование за кандидатуру Александра Бердникова все-таки не было единогласным.
Сегодня на сессии, как известно, 6 человек проголосовали, 6 депутатов против назначения Бердникова. Это полностью вся фракция КПРФ и двое депутатов от коренной национальности, алтайцы, представители депутатской группы «За родной Алтай». Урмат Князев и Владимир Мургушев. Вот, ну, кстати, Урмат Князев, он депутат вот, как раз от Кашалячского района, который, в котором, собственно, вот это происшествие случилось. Ситуация назначения Бердникова, она, в общем-то, здесь оппозицию, так сказать, вообще политическую ситуацию поляризовала. То есть, грубо говоря, есть «Единая Россия», которая за Бердникова, есть «Справедливая Россия», которая могла бы, в принципе, задержаться, но они тоже проголосовали за Бердникова. Есть ЛДПР, там представитель ЛДПР, один из депутатов, тот, в принципе, ожидал, что он будет голосовать против или как-то иначе, там, значит, может быть, будет воздерживаться. Но он вот так же проголосовал за Бердникова. И в итоге ситуация оказалась тут поляризованной. То есть, грубо говоря, КПРФ, которая вот является неким форпостом оппозиции. И есть, значит, «Единая Россия» и, значит, там, иные партии, которым придется сейчас постараться, чтобы показать избирателям, чем они от «Единой России» отличаются.
Считает журналист из Горно-Алтайска Сергей Михайлов. Любопытно, что накануне в парламенте Республики Алтай состоялось совместное заседание трех его комитетов по бюджету, экономической политике и правовой политике. Депутаты задавали вопрос Александру Берникову, а затем прошло голосование членов комитетов. В итоге комитет по правовой политике 5 голосами из 9 проголосовал против переназначения Берникова. Профессор Высшей школы экономики Владимир Рыжков в эфире «Радио Свобода» напомнил о некоторых эпизодах политической биографии Александра Берникова.
Он сделал карьеру в органах МВД. Он был начальником главного управления УВД республики. И что самое интересное, в 2001 году он участвовал в президентских выборах Республики Алтай. Это были последние президентские выборы перед их отменой. Было всего 11 кандидатов, и он оказался только на 6-й позиции, получив менее 10%, 9,7% голосов. А лидерами голосования, которые и вышли во второй тур голосования, стал Михаил Иванович Лапшин, который, собственно говоря, во втором туре и был избран главой Республики Алтай, и Семен Иванович Зубатин, тогдашний действующий глава Республики Алтай, который получил 15,2% в первом туре. Причем, что интересно, Берникова обошел и Владимир Иванович Петров, который, кстати, сейчас является одним из лидеров оппозиции. Обошел его и Ромашкин, который сегодня голосовал на комитете против его кандидатуры, и завтра будет голосовать в Эл-Курултае, член Эл-Курултая и глава одного из комитетов, и лидер коммунистов Республики Алтай. То есть люди, более популярные в республике, не были назначены. А, кстати говоря, тот же самый Семен Иванович Зубатин, он активно действует, и он сейчас уехал вице-губернатором в Иркутскую область. Надо уяснить себе такую очень важную вещь, что при наличии более популярных в народе политиков, причем проверенных на выборах путем голосования людей, кстати, в 2001 году, в декабре, когда был первый тур, почти 65% была явка. То есть это действительно голос народа. И тем не менее делается ставка на заведомо менее популярного кандидата, но зато генерал, милиционер, очень четко вписывающийся в концепцию вертикали власти, силовик, то есть откровенно антидемократический подход.
Это было мнение Владимира Рыжкова. Тем временем в Республике Алтай уже набирает ход избирательная кампания. В марте состоятся выборы нового состава Госсобрания. Известно, что партийный список «Единой России» возглавит Александр Берников, а список КПРФ – депутат Государственной Думы Николай Харитонов.
Спасибо, Виталий. В прямом эфире был мой коллега Виталий Камышев. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что пенсионный возраст в России до 2020 года повышаться не будет. Командир корабля вертолета Ми-8, совершившего аварийную посадку на Камчатке 29 декабря, не погиб, а совершил самоубийство. В Минске сегодня пройдут российско-белорусские переговоры об условиях поставок электроэнергии из России в Белоруссию. Госсобрание Республики Алтай вновь наделило полномочиями губернатора Александра Берникова. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган начинает сегодня двухдневный визит в Москву. В Афганистане за последние сутки погибли 6 военнослужащих международных сил. В Ираке силы безопасности блокировали некоторые кварталы Багдада с целью предотвратить возможные нападения. Вооруженные силы Китая провели испытания новой противоракетной системы. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах свободы программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Аватар» и перспективы трехмерного кино. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Биография Грейс Келли. Портрет Хью Хефнера или «Старость плейбоя». Суд над террористами и картинки с выставки. «Самураи в Метрополитен. Мифология меча на оперной сцене». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в 14 часов. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежей российской прессы. Газета «Коммерсант» сегодня пишет, что Государственная Дума намерена ратифицировать 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Произойти это должно на пленарном заседании в эту пятницу. Таким образом, Россия станет последней из 47 стран Совета Европы, которые одобрили реформу Европейского суда по правам человека, которая началась еще в 2004 году. Ранее Дума отказывалась от этой ратификации. Подробности и комментарии у Надежды Перцевой.
Госдума спешит шестилетними шагами. Газета «Коммерсант» напоминает, что в 2006 году Госдума отказалась ратифицировать протокол, сочтя, что предлагаемая реформа Европейского суда по правам человека ущемляет российские интересы. Последний раз о всех своих претензиях к протоколу Госдума напомнила Совету Европы в сентябре прошлого года, приняв соответствующее заявление. Но после того состоялось большое количество встреч с послами, с министрами иностранных дел стран Совета Европы, сообщил «Коммерсанту» глава Думского комитета это по гражданскому законодательству Павел Крашенинников. В итоге позиции сблизились, многие вопросы снялись, пояснил господин Крашенинников, комитет которого сегодня займется разработкой проекта решения Госдумы для предстоящей в пятницу ратификации. Господин Крашенинников уверен, что рекомендации комитета будет положительной, тем более, что 17 декабря прошлого года за ратификацию 14-го протокола высказался президент Дмитрий Медведев. При этом Павел Крашенинников отмечает, что для достижения компромисса большую работу проделал российский МИД. Речь не идет о том, что Совет Европы под воздействием российских дипломатов согласился на то, чтобы изменить содержание 14-го протокола или сделать для России исключение из правил. Просто дипломаты, как пояснил «Коммерсанту» глава Думского комитета по международным делам Константин Косачев, добились от комитета министров и секретариата Страсбургского суда дополнительных интерпретирующих заявлений по тем трем позициям, которые не устраивали Россию. Свою точку зрения по этому поводу я попросила высказать судью Конституционного суда в отставке Тамару Морщакову.
Предсказывать, как будет этот вопрос решен в Государственной Думе, конечно, я не берусь. Если говорить о том моменте, так сказать, исторического развития в решении этого вопроса, то надо сказать, что мы уже дважды имели такую возможность обратиться к ратификации протокола 14-го, но не ратифицировали его. Хотя против него тоже Дума не проголосовала большинством. Большинство как раз в предыдущих случаях воздержалось от голосования и за этот протокол, и против него. Вот это и есть основная интрига.
Тамара Георгиевна, а почему так длится это долго? В чем опасения?
Были высказаны несколько претензий. Кстати, они высказывались и господином Крашенинниковым. Считалось, что протокол номер 14, который вводит в некоторых моментах более упрощенную процедуру рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека, не отвечает каким-то нашим представлениям о том, как должен быть организован этот процесс. Например, как раз Павел Крашенинников говорил, что мы не можем согласиться с этим протоколом, потому что он предлагает в ряде случаев вынесение решения о приемлемости жалобы единоличной судьей или о неприемлемости этой жалобы. При этом были сделаны ссылки на то, что наш внутренний закон предусматривает всегда коллегиальное рассмотрение, что на самом деле совершенно не точно. Так что критика, с моей точки зрения, в прошлый раз, когда не было получено большинство за этот протокол, была неосновательной, я бы даже сказала, просто исходящей из ложных посылок. Если Госдума проголосует большинством за ратификацию этого протокола, это будет наконец означать, что Россия, которая оставалась до сих пор единственной страной из всех участников этого европейского договора, а именно Европейской конвенции о защите прав и свобод, она оставалась единственной страной, которая не ратифицировала протокол номер 14 и таким образом препятствовала своим поведением тому, чтобы процедуры в Европейском суде по правам человека стали более эффективными. Вот, наконец, мы перестанем быть этим, простите меня, одиозным препятствием.
Это было мнение судьи Конституционного суда в отставке Тамары Морщаковой. Госдума намерена ратифицировать 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод на пленарном заседании в ближайшую пятницу. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Нидерландах и Великобритании общественные организации проводят независимые расследования, выясняя, насколько обоснованы были позиции правительств этих стран в отношении конфликта в Ираке. Подробнее об этой теме мой коллега Валентин Барышников. Валентин, добрый день.
Здравствуйте, Михаил. Действительно, в Нидерландах независимая комиссия представит в ближайшее время, буквально через полчаса, свой доклад об обстоятельствах, при которых правительство Яна Петера Балкенэнде политически поддержало операцию по свержению иракского диктатора Саддама Хусейна. Это решение по сей пору вызывает острые политические споры в Нидерландах. В комиссию входят 6 человек, и возглавляет бывший судья Верховного суда Виллиброрд Дэвис. Комиссия провела почти целый год, интервьюируя различных официальных лиц, которые были причастны к этому решению о поддержке войны в Ираке, а также изучала информацию, полученную различными исследователями, политиками и журналистами. Еще когда правительство объявило о том, что оно поддерживает решение о начале войны в Ираке, оппозиция подвергла резкой критике Балкенэнде и назвала это решение безосновательным. Были подвергнуты сомнению утверждения, что режим иракского диктатора Саддама Хусейна обладает оружием массового уничтожения. Как на том настаивали американское и британское правительство, и это утверждение поддерживало и правительство Яна Петера Балкенэнде. Оппозиция же утверждала, что правительство Балкенэнде просто слепо следует за политической линией США. Когда же такого оружия массового уничтожения в Ираке найдено не было, призывы провести расследование начали раздаваться более громко, но общественная комиссия для подобного расследования была создана только в феврале прошлого года. К тому же времени относится интервью, которое дал бывший помощник госсекретаря США Ричард Армитедж, который сказал, что голландское правительство решило предоставить политическую поддержку операции в Ираке в ответ на просьбу, официальную просьбу Вашингтона о поддержке. И в обмен на поддержку политической войны в Ираке, по словам Армитеджа, США согласились поддержать выдвижение кандидатуры голландца Япа де Хоопа Схефера в качестве кандидата на пост генерального секретаря Североатлантического союза. Напомню, де Хоуп Схефер возглавлял НАТО с 2004 по 2009 год. Вот эти утверждения Армитеджа вызвали дополнительное недовольство оппозиции. И вот в ближайшее время должен быть обнародован этот доклад. И, конечно, если авторы доклада сочтут, что правительство Балкенэнде ввело законодателей в заблуждение, это нанесет серьезный удар по его позициям. Ну, перенесемся в Великобританию, где с конца прошлого года независимая комиссия расследует действия властей, предшествующие конфликту в Ираке и во время него. Сегодня перед комиссией должен предстать бывший пресс-секретарь тогдашнего премьер-министра Великобритании Тони Блэра Алистер Кэмпбелл. Он будет самой влиятельной фигурой из тех, кто до сих пор представал перед комиссией. Кэмпбелл, уже дававший в ходе других расследований действий властей в Ираке интервью подобным комиссиям, заявлял, что находился рядом с Тони Блэром, когда тот принимал это самое сложное решение своей жизни и карьеры. Предполагается, что Кэмпбелла спросят о его причастности к созданию так называемого правительственного досье по Ираку. Михаил.
Спасибо, Валентин. В прямом эфире был мой коллега Валентин Барышников. Сегодня в Москве пройдут переговоры российского и турецкого премьер-министров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Главные темы переговоров – вопросы экономического сотрудничества и взаимодействия в области энергетики и безопасности. Но эксперты не исключают, что еще одной важной темой, которая будет затронута в ходе визита делегации из Турции в Москву – это тема Нагорного Карабаха. О том, чего ждут в Турции от этого визита – репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Стамбуле Елены Солнцевой.
Турецкий султан отправляется в дружественную Москву. Так, шутя, турецкие журналисты охарактеризовали визит премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана в Россию. Россия и Турция ставят все новые и новые рекорды во внешней торговле, пишет известная стамбульская газета «Джумхуриет». Товарооборот между странами растет. На улицах крупных турецких городов появились красно-белые бензозаправки с эмблемой «Лукойл». Не так давно российский нефтяной концерн приобрел в Турции около 700 заправочных станций, получив около 5% местного розничного рынка бензина. Большинство турецких домов и квартир отапливаются российским газом. Доля российского газа на местном рынке составляет более 65%. Не исключено, что жители Стамбула скоро увидят логотип российского «Газпрома» на своих коммунальных счетах. Проблемы мирного урегулирования в Кавказском регионе стоят в прямой зависимости от газовых контрактов, считают многие турецкие эксперты. В обмен на выгодные для России газовые контракты Анкара будет просить у Кремля ускорить решение вопроса об оккупированных Арменией азербайджанских территориях, пишет популярное издание «Хабер Тюрк». Однако эту проблему Путин и Эрдоган, скорее всего, обсудят за закрытыми дверями. Ведь решение Карабахского конфликта напрямую связано с нормализацией армяно-турецких отношений. А здесь, как говорят эксперты, лед тронулся, но теплее не стало. Турция и Армения подписали соглашение об установлении дипломатических отношений, однако реакция турецкого населения на эти документы чаще всего негативна. Платформу сотрудничества и стабильности на Кавказе, которую предложил создать Реджеп Эрдоган в августе минувшего года после обострения грузинско-юго-осетинского конфликта, многие в Турции называют иллюзией, как и саму возможность установления мира в регионе. Аналитик Ахмет Карабутлу. Турецкий лидер призывает к созданию своеобразного Кавказского дома для установления мира и безопасности в регионе, обеспечения экономического сотрудничества и энергетической безопасности. Однако этому мешают застарелые конфликты. Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов, это около 20% территории Азербайджана, находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. С конца 90-х годов ведутся безуспешные мирные переговоры. Россия – одна из наиболее заинтересованных стран, кроме Азербайджана и Армении, которая может помочь в урегулировании затяжного территориального конфликта.
Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Почему Россия теперь соглашается на ратификацию 14-го протокола к Европейской конвенции по правам человека, который предусматривает реформу Страсбургского суда? Будут ли в России сажать в тюрьму за перекрытие дорог? В программе выступит первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Владимир Груздев, фракция «Единая Россия». Ведет программу Михаил Соколов. Вы слушаете радиостанцию «Свобода». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что пенсионный возраст в России до 2020 года повышаться не будет. С предложением о возможном пересмотре в сторону увеличения возраста выхода на пенсию выступает Министерство финансов России. Госсобрание Республики Алтай на заседании во вторник вновь наделило полномочиями губернатора Александра Бердникова, возглавляющего республику с 2005 года. Его кандидатура была предложена президентом России Дмитрием Медведевым. Военный суд Бишкека приговорил бывшего министра обороны Киргизии Исмаила Исакова к 8 годам тюрьмы, признав его виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением. В Ираке силы безопасности блокировали некоторые кварталы Багдада для проведения обысков с целью предотвратить возможные нападения. Повышенные меры безопасности в Ираке принимаются в связи с подготовкой к всеобщим парламентским выборам, которые запланированы на март. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган начинает сегодня двухдневный визит в Москву. Он проведет переговоры с российским премьером Владимиром Путиным. Сообщается, что главными темами переговоров станут экономическое сотрудничество, взаимодействие в области энергетики и безопасности. В Афганистане за последние сутки погибли 6 военнослужащих международных сил. С начала Нового года число жертв среди военнослужащих коалиции уже достигло 15 человек. Вооруженные силы Китая провели испытание новой противоракетной системы. Как передает агентство Синьхуа, система имеет сугубо оборонительный характер. Сообщается, что испытания прошли успешно. В Иране в результате взрыва погиб профессор Тегеранского университета. Как сообщает иранский англоязычный канал, Масуд Мохаммади погиб у своего дома при взрыве заминированного мотоцикла. Молдавия и Европейский Союз начинают сегодня в Кишиневе официальные переговоры о подписании нового соглашения о сотрудничестве. Прощание с народным артистом России Георгием Гараняном пройдет в четверг в концертном зале имени Чайковского.
Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в Минске состоятся переговоры представителя российской компании «Интеррау ЕС» и концерна «Белэнерго» о поставках электроэнергии из России в Белоруссию и транзите в Калининградскую область. Белорусская сторона настаивает на увеличении ставки на коммерческую передачу российской электроэнергии через свои сети в связи с ростом объемов поставок в Литву. А в «Белэнерго» уверяют, что ожидается существенное увеличение затрат, которые нужно компенсировать. Рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
4 января концерн «Белэнерго» предупредил о возможном прекращении поставок российской электроэнергии в Калининградскую область из-за несогласованности условий транзита. В компании «Интеррау ЕС» такое предупреждение расценили как шантаж. Официальный представитель компании Борис Зверев заявил, что в конце 2009 года белорусская сторона в нарушение договоренностей потребовала увеличить почти в 2,5 раза стоимость транзита электроэнергии. В начале января история повторилась. Поступило требование повысить тарифы еще почти вдвое. Многие эксперты сделали вывод, что такой шаг стал логическим ответом Минска на неудачные белорусско-российские переговоры по поставкам в Беларусь российской нефти. Напомним, что 3 раунда переговоров так ни к чему и не привели. Белорусские власти мотивируют необходимость ревизии транзитных тарифов прежде всего тем, что после закрытия с 1 января Игналинской АЭС Литва и Калининградская область ощущают дефицит электроэнергии. Однако, по словам генерального директора «Белэнерго» Алексея Ширмы, чем выше объем коммерческих поставок через белорусскую сеть, тем больше должна быть компенсация затрат, которые она несет. На самом деле, как считает эксперт в энергетических вопросах Валентин Мацкевич, Беларусь решила воспользоваться удобным случаем и заработать на ажиотаже дополнительные деньги.
Тарифы, которые были ранее, фактически это не тарифы транзитные.
Все тарифы, которые действовали ранее, даже сложно назвать транзитными тарифами. Это скорее тарифы по передаче нефти, газа или, как в данном случае, электроэнергии. Все они значительно ниже, чем европейские, но эти тарифы были и незначительными лишь потому, что и ресурсы из России также были дешевле.
Ресурсы из России так само были тоннейшие.
Как сообщили в концерне «Белэнерго», белорусская сторона получила от российских коллег предложения, в которых соглашается на незначительное увеличение стоимости передачи своей электроэнергии через Беларусь. Минск не согласен с такими скромными предложениями. Белорусская сторона не исключает сложность предстоящих переговоров, поэтому выработка общей позиции может затянуться. В офисе российского оператора экспорта-импорта электроэнергии «Интеррау ЕС» подтвердили, что Беларусь предложила в 2,5 раза увеличить стоимость передачи электроэнергии через сети «Белэнерго». Представители «Интеррау ЕС» уже заявили, что надеются на конструктивный, взвешенный диалог, который позволит в короткие сроки найти приемлемое решение. А пока стороны не согласовали условия коммерческих поставок через Беларусь в страны Балтии, Минск уже констатировал несанкционированную передачу России электроэнергии. Однако прекратить подачу неоплаченной энергии через Беларусь можно лишь путем отключения линии электропередачи. Но поскольку технологически осуществление коммерческих поставок в Литву связано с транзитом в Калининградскую область, после манипуляции с рубильником в кромешную тьму погрузился бы и этот российский регион. На фоне и без того напряженных белорусско-российских отношений, подобные действия наверняка поставили бы крест на возможности поиска каких-либо компромиссов. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Должна ли Россия предоставлять Белоруссии экономические льготы? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Продолжить дискуссию можно на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос ответили жители Ульяновска. Опрос провел Сергей Гогин.
Да нет.
А чем они лучше других? Я считаю, что все на одних правах должны быть. Отделились. Должны быть играть во взрослые игры. У нас братских народов много, не только белорусы. Но мы же не можем всех кормить.
Да. Дружественное все-таки государство, я считаю, находится на границе с Европой. С этим буфером надо все-таки дружить. Мне нравится политика белорусского правительства, чьи президента. По отношению к собственной стране, к собственному народу. Там государство действительно заботится о людях.
Я думаю, что нет. Россия должна исходить из своих интересов, а не из интересов Беларуси. А если это будет выгодно в плане обороны, с таким видом, что все-таки там граница, то может быть.
Каждый сам себя кормить должен. Работать надо. И белорус также, если они хотели этого своего суверенитета. Это же не только своего президента иметь суверенитет. Значит, и кормить себя обязан. Значит, они хотели этого. Если только народ хотел. Больше хотели президента, наверное.
Ну, думаю, да. В пределах разумного. Все-таки братская республика, все равно, как ни говори. Мы так уже воспитаны, что Украина, Белоруссия, Россия. По-другому никак нельзя. Надо дружить.
Обязательно. Потому что это наши братья и все прочее. Причем здесь цены на газ и на нефть. Мы просто друзья и все прочее.
То есть вы своему другу будете продавать что-нибудь дешевле процентов на 30%?
Своему другу обязательно.
Нет. А потому что они не постоянные. Когда наши дают, им хорошо. Когда чуть приостановили, сразу плохо. Лукашенко. Он так вот виляет сюда и туда. Вроде хочет и с нами, и хочет без нас.
В первую очередь, потому что бывший наш союзник и будущий союзник. Остальные вероломны все, включая Украину, Среднюю Азию, Кавказ. Поэтому правильно пожертвовали, что дали им сейчас, по-моему, нефть, что ли, там, какой-то лимит. По крайней мере, народ Беларуси поддержит это дело. Беларуси и мы должны быть всегда вместе. Но с некоторыми уступками в плане ресурсов. Ну, а президент, они могут быть и с некоторыми элементами самодурства.
Я считаю, что нет, потому что они не платят вовремя, поэтому и не надо им вообще никаких льгот. Они не заслужили.
Нет, не должна, никому не должна предоставлять льгот. Ну, потому что предоставление льгот подразумевает под собой некое, как бы, снисходительное отношение. А снисходительное отношение рождает собой нахлебничество. А нахлебничество не должно существовать.
Наверное, должна. Все равно я люблю белорусов. Они настолько много пережили во время войны, поэтому я считаю, что все-таки мы братья и сестры.
Так, жители Ульяновска отвечали на вопрос, должна ли Россия предоставлять экономические льготы Белоруссии. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В парламент Литвы поступил проект резолюции, в которой авторы предлагают правительству России выплатить денежные компенсации семьям погибших в ходе событий 13 января 1991 года в Вильнюсе. С подробностями наш корреспондент Ирина Петерс.
В проекте документа, представленного членом Сейма, консерватором Ритасом Купчинскасом, парламенту Литвы предлагается обратиться к правительству Российской Федерации по поводу компенсации семьям погибших и получивших ранения во время трагичных январских событий 1991 года в Вильнюсе. Напомню, что тогда в Литве была совершена попытка государственного переворота с использованием вооруженных сил Советского Союза, внутренних войск МВД и КГБ с целью возрождения советской власти в республике. 13 января 1991 года советские десантники заняли Вильнюсскую телебашню, здание радио и телевидения. Защищая эти объекты, в стычках с военными погибли 14 мирных жителей, около 1000 получили ранения. По мнению депутата Купчинскаса, российскому правительству следует предложить, цитата, «начать решение этого вопроса гуманитарным способом, выплатой компенсации пострадавшим, чтобы к январю следующего 2011 года, к 20-й годовщине этих событий, вопрос был закрыт». Конец цитаты. В проекте резолюции напоминается, что Российская Федерация договором об основах межгосударственных отношений признала факт независимости Литовской Республики с 11 марта 1990 года – Следовательно, говорится в проекте, нападение в январе 91 года может расцениваться сторонами как советская агрессия против суверенного литовского государства. Руководитель комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Арвидас Анушаускас говорит, что проект резолюции пока в парламенте не рассматривается, но высказал свою общую позицию по этому вопросу.
Основное не финансовое, а моральное-правовое, чтобы те, которые способствовали этим событиям, были хотя бы опрошены. Со стороны России была бы такая правовая помощь насчет дела 13 января, насчет Медининка, убийства пограничников, таможников в 91 году, чтобы Россия способствовала решению именно этих дел, которые тормозятся именно из-за того, что со стороны России правовая помощь практически не предоставляется. Мы понимаем, что тогда в Литве действовала специальная служба и войска Советского Союза. Иной субъект этих действий Россия стала правопреемником. Все-таки мы должны эту проблему решать совместно. Ущерб был нанесен тем, которые работали на принудительных работах в ГУЛАГах, ссылки в сталинские времена. Односторонне это не решит. Правовые, моральные аспекты, чтобы получили помощь правовую, чтобы Россия способствовала решению упомянутых дел и двигаться дальше.
Арвидас Анушаускас, лидер парламентской оппозиции Валентинас Мазуронис, соратник бывшего президента Литвы Роландаса Паксаса, не видит для Литвы необходимости принимать такие обращения в адрес российского правительства.
Каждый политический вопрос всегда имеет два аспекта. Один моральный, другой – это реальность. Не думаю, что сейчас самое лучшее время такие резолюции выдвигать. Конечно, когда мы говорим о погибших людях, теоретически Россия – преемник Советского Союза. Но в то же время из той же России Литва получила, особенно интеллектуально, довольно серьезную поддержку. Я бы этот вопрос не форсировал.
Социал-демократ Альгирдас Сисис в любом случае не считает выплату денежных компенсаций панацеей в решении болезненных российско-литовских проблем.
Похожие резолюции материальной компенсации всегда возникало у консерваторов. Я думаю, что если это от всего сердца, то это не надо делать, приурочая каким-то датам. Надо об этом все время говорить. Но вряд ли это решение возможно реализовать. Я очень сомневаюсь.
Может быть, было бы логично направить такое обращение в Белоруссию, где скрываются виновники этой агрессии, которых не выдает Белоруссия. По этому поводу отсутствует диалог между правоохранительными органами Литвы и Беларуси.
Это две отдельные проблемы. Виновники и участники этих событий 20-летней давности, их ответ за то, что сделано, это одно дело. А другое, всякие компенсации, материальные покрытия ущербов. Я думаю, что литовское государство по своей возможности эти выплаты сделали. Люди, которые пострадали, их родственники, они не только одновременные получили пособие, но также ежемесячные выплаты. Никогда все равно этот вопрос не будет закрыт какими-то выплатами, пока люди живы. Они всегда будут вспоминать с горечью, другие радость, что получил свободу. Но это жизнь.
Говорили депутаты Литовского Сейма. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В эфире программа «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
Спикер Государственной Думы России Борис Грызлов заявил, что пенсионный возраст в стране до 2020 года повышаться не будет. Командир корабля вертолета Ми-8, совершившего аварийную посадку на Камчатке 29 декабря, не погиб, а совершил самоубийство. В Минске сегодня пройдут белорусско-российские переговоры об условиях поставки электроэнергии из России в Белоруссию. Госсобрание Республики Алтай вновь наделило полномочиями губернатора Александра Бердникова. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган начинает сегодня двухдневный визит в Москву. В Афганистане за последние сутки погибли 6 военнослужащих международных сил. В Ираке силы безопасности блокировали некоторые кварталы Багдада с целью предотвратить возможные нападения. Вооруженные силы Китая провели испытания новой противоракетной системы. Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве 12 часов 45 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. В Главные темы дня.
Даниил Дондурей против Оливера Стоуна. Как следует показывать Гитлера и Сталина.
Комментарии эксперта.
Россия отступает турецким маршем. Всплеск политической активности на Южном Кавказе.
Право автора.
Публицист Анатолий Стреляный получил ключ к политике Владимира Путина от самого Путина.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск экономических новостей. С ними вас познакомит наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, 1 января составил примерно 60,5 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – почти 91 миллиард 600 миллионов. Таким образом, общая сумма накоплений у них за месяц сократилась более чем на 14,5 миллиардов долларов, или на 8,7%. В 2010 году, согласно прогнозу Министерства финансов, средства резервного фонда будут полностью израсходованы на финансирование дефицита бюджета. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, снизилась в первой декаде января до 12,97% годовых, сообщил Центральный банк. Это ее минимальный уровень с середины 2009 года, с начала проведения такого мониторинга. В рамках правительственной программы льготного обмена старых легковых автомобилей на новые, ее участникам будут доступны более 60 моделей, производимых на территории России, заявил министр промышленности и торговли Виктор Христенко. Программа предусматривает выдачу сертификата на 50 тысяч рублей владельцам легковых автомобилей, выпущенных 10 лет назад и более, для покупки новой машины. При этом старый автомобиль должен находиться в собственности владельца не менее одного года. В 2010 году объем финансирования этой программы составит 10 миллиардов рублей. Первые пункты утилизации старых автомобилей в рамках этой программы планируется открыть в марте. Председатель правительства России подписал постановление о создании в стране двух портовых особых экономических зон в Хабаровском крае и Ульяновске. Летом 2008 года победителями конкурса на право создания таких зон стали аэропортовые зоны в Красноярске и Ульяновске, а также зона в морском порту в Хабаровском крае. Реализация проекта в Красноярске пока отложена из-за трудностей у авиакомпании «Крас-Эйр». В соответствии с законом, портовые особые экономические зоны могут быть образованы на территории открытых для международного сообщения морских и речных портов, а также аэропортов. Они создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. В России в 2009 году было собрано 97 миллионов тонн зерна, сообщила Федеральная служба статистики. Это на 10% меньше рекордного урожая прошлого года, составившего 108 миллионов тонн. Курс доллара на сегодня 29 рублей 43 копейки, на 75 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 67 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 79 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
Выпуск новостей экономики готовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. Галерея на Солянке, которая специализируется на искусстве мультипликации, в эти дни показывают шедевры новогодней российской анимации 20 века. Помимо хорошо знакомых всем с детства фильмов, здесь можно посмотреть и редкие ленты, созданные почти 100 лет назад. С подробностями Лиля Пальвелева.
То, что устроили сейчас в галерее на Солянке, лишь с некоторой натяжкой можно назвать выставкой. Обычно демонстрация мультфильмов здесь только сопровождает экспозицию, состоящую из рабочих материалов, от предварительных эскизов до раскадровок. Но сейчас за каждым поворотом выставочного пространства, едва ли не в каждом его углу, зрители поджидают мягкие скамейки перед небольшими экранами. На них нон-стопом демонстрируются мультфильмы, самые поздние из которых создан в 1984 году. Это отчаянно смешной, парадоксальный и одновременно щемящий пронзительный «Падал прошлогодний снег» Александра Татарского, который в ушедшем году умер. Наследие этого замечательного режиссера не только его фильмы, но и коллекция елочных Дедов Морозов. Вот их-то и разместили сейчас на выставке. Один из ее устроителей – режиссер Михаил Алдашин. Ему слово.
Хотелось ее сделать как можно более полной, эту выставку. Недостаточно много чего есть посмотреть. Уже хотя бы потому, что фильмы, и каждый фильм требует времени, чтобы его посмотреть до конца. И как минимум вы проведете здесь полтора часа непрерывного смотрения. Плюс Деды Морозы, которые каждый сам по себе – то есть это как бы един в столицах. Он же один Дед Мороз, но их тут такое разнообразие, и они все родственники. Я сам их не видел никогда всех вместе. У нас тоже он был ватный, и я даже не уверен, что он сохранился дома. Был ватный, он даже на ощупь был такой приятный. Сверху корочка, как пирог был покрыт, а внутри мягкий. Потому что пропитка клеевая, там блестки. Саша так принципиально собирал. Это 50-е, 60-е годы, даже есть более старые, даже из 40-х.
Из всех новогодних мультфильмов мой самый любимый – это «Ваше Рождество». Но я так понимаю, что по хронологии он сюда не попал.
Да, во-первых, по хронологии, потому что сделан уже не в Советском Союзе, потому что здесь российские и советские мультфильмы, начиная с Зигвертова и со Старевича. Даже Старевич – революционный фильм. У меня Рождество, потому у меня там нет снега, нет елки, поэтому там не совсем о Новом годе. А это все-таки Дед Морозовская такая выставка.
А теперь вопрос куратору выставки, к Павлу Шведову.
Одновременно на двух экранах идут два разных фильма. Они не мешают друг другу?
Здесь на одном идет немая анимация, а на втором анимация, которая создана на музыку Петра Ильича Чайковского и создает ощущение для немых фильмов, в том числе новогоднее. Все остальные экраны разделены перегородками, и звук не мешает разных фильмов друг другу. Это в основном ключевые фильмы, созданные в ключевые моменты развития мультипликации. Допустим, 37-42 годов, когда новогодняя тема вернулась в мультфильмы, в кино, и в это время Новый год вернулся как всенародный праздник.
Выставка в галерее на Солянке продлится до 24 января. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей, повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Завершит выпуск информационной программы «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня в нашей программе репортаж из Чехии. Чешское общество друзей кремации на днях отпраздновало столетие с момента своего основания. Кроме строительства крематориев и изобретения нового способа погребения останков, нынешние члены общества регулярно собираются, чтобы поговорить о смерти. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
По статистике, в Чехии кремируют тела 78% умерших людей. По этим показателям Чешская Республика лидирует среди европейских стран. На чешских кладбищах можно встретить не только колумбарии, но и так называемые лужайки рассеяния, засеянные травой участки земли, где можно разбросать пепел умершего. Однако еще 100 лет назад только самые отважные были согласны превратиться после смерти в пепел. В то время люди руководствовались христианскими догмами, и им даже в голову не приходило вспоминать традиции сожжения тела, существовавшие в античной Греции, Персии, Риме, в языческой Скандинавии. Католическая церковь жестко не допускала уничтожения тела, так как верила, что если это произойдет, то и воскрешение после прихода Мессии станет невозможно. Некоторые протестанты, однако, трактовали слова Христа «предоставь мертвым погребать своих мертвецов» как руководство к действию, и именно поэтому в протестантских странах кремации давно уже проводятся чаще, чем в католических или православных. В самом начале прошлого века, когда чешское общество друзей кремации только возникло, его члены вынуждены были заниматься в основном агитацией. Медики говорили о сохранении здоровья и земли для живых людей, гуманисты о возможности захоронения пепельных останков тела в нескольких местах, например, в месте рождения и там, где человек провел большую часть жизни. Но самым сильным голосом обладали члены антигабсбургского движения, анархистского кружка, которые таким образом выражали свое несогласие с тем, что Чехия находится в составе Австро-Венгрии, где запрещалось сжигание тела после смерти. Среди членов движения был коллекционер и меценат Войтех Напрстек, который придумал, как обойти действующий запрет. Он просто попросил кремировать его тело в Германии, в соседней Саксонии, где это было разрешено, а прах захоронить на родине. Нынешняя деятельность чешского общества друзей кремации с радикализмом ничего общего не имеет. По данным ее почетного секретаря Станислава Моточки, она насчитывает 23 тысячи приверженцев.
Также в současности это лишь несколько типов членства. Одно такое то закладное.
В настоящее время существует несколько типов членства. Одно из них для просто симпатизирующих, поддерживающих идею кремации. Таких участников в обществе насчитывается около 7 тысяч, и многие из них приходят на организуемые нами беседы. Далее есть членство, предполагающее финансовый взнос, основанное на договорах, подписанных со страховыми компаниями. А в последнее время мы возвратились к нашей первоначальной миссии – организации кремации и обряда похорон для одиноких людей. Эти люди обычно сообщают нам информацию, как должен пройти обряд и где конкретно человек хочет быть похоронен. В Чехии главными пропагандистами сжигания тела после смерти издавна были люди искусства. Общество друзей кремации основал Ярослав Квапил, известный в начале 20 века чешский поэт, переводчик и драматург Национального театра в Праге. А среди первых знаменитых сторонников кремации был видный чешский поэт и журналист Ян Неруда. По мнению Станислава Моточки, вероятно, творческих людей притягивает сама тема смерти. Не абстрактная идея, а абсолютно реальная смерть, когда о ней говорят во время встреч участников общества.
Там се не дотикаме, самозрежно, ни проблематики погребу.
Во время этих бесед мы касаемся не только проблематики погребения. Мы обсуждаем вопросы, которые интересуют людей старшего возраста. Вопросы наследства, правовые аспекты, связанные со смертью. Иногда философские вопросы, но в основном практические советы.
Просто такое мысль практическое рады.
Люди не боятся открыто говорить об этом. Все-таки речь идет о смерти.
Тато организация, самозрежно, никогда не будет организацией молодых людей.
Наша организация никогда не будет объединением молодых людей. Это предопределено биологическим развитием человека. У нас любят шутить. Кто говорит о смерти до 40 лет, ненормален. Так и тот, кто после 40 о смерти не вспоминает. Средний возраст сторонников нашей организации старше 40 лет. Это время, когда у многих умирают родственники. Сначала приходится организовывать похороны для бабушки и дедушки, а потом и для родителей. Так люди начинают интересоваться этими вещами. Самой большой заслугой чешского общества друзей кремации Станислав Моточка считает даже не рост количества людей, которые без лишних эмоций принимают кремацию как часть окончания жизни, а придуманный чехами новый способ погребения.
Чехи пришли на выникающий напад в 60-х летах, это зачло.
В 60-х годах в Чехии придумали захоронение пепельных останков в землю. Это можно действительно считать чешским вкладом в историю погребения. Луг разделяют на небольшие квадраты, каждый из которых вносится в реестр. На этих небольших участках выкапывается ямка, куда высыпается пепел. Со временем можно в том же месте захоронить другого члена семьи. В этом случае, в отличие от лугов рассеяния, люди имеют возможность вспоминать своих близких на конкретном месте. Многие существующие в Чехии колумбарии рассчитаны для урн, которые размещаются в специальных ячейках над землей. Для тех, кто хочет следовать многовековой традиции погребения, пепел предлагается хранить в землю. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Марк Крутов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы» час прессы. Барская охота год спустя. Как получилось, что главе Республики Алтай Александру Бердникову простили историю с истреблением архаров, в которой участвовало несколько высокопоставленных чиновников? Почему Дмитрий Медведев вновь доверил ему руководство республикой, несмотря на бурные протесты местной общественности? Эти вопросы обсуждают собственный корреспондент газеты «Известия» в Республике Алтай, автор книги «Дело архаровцев» Сергей Тепляков и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Депутатам для принятия судьбоносного решения хватило...
Он до последних дней играл сам.
12 томов уголовного дела, экспертизы, это осмотр места.
Все мы хотим жить в стране социальной справедливости.
Чтобы спасти памятник истории, добровольцы собирают подписи под обращением с требованием отменить принятое решение о сносе...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».